Дорогие наши слушатели, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свои передачи. Это «Беседа о вечном». Сегодня я вам представляю священника Павла Ващенко, батюшка, клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. Сегодня мы с отцом Павлом будем говорить о золотом правиле христианской веры. Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Евгения Игоревна.
Благословите нас.
Божье благословение да пребудет со всеми нами.
Знаете, вот это вот золотое правило христианской веры, кажется, что оно так же сложно для выполнения, как и выполнение заповедей. Относись к другому так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Как вы понимаете вот это правило?
Вот человек, живя в обществе, никогда не бывает свободен от общества. И что себя надо вести не так, как попало, а как-то ограничивать свои природные, животные желания, это знают в любом обществе. Но вот граница необходимого и нормального в отношении к себе и к окружающим в каждом обществе проводится по-разному. То есть, ну, у дикарей это там может быть право сильного, да, там, я имею в виду не примитивные народы, а просто диких людей, да. А у людей, которые живут более цивилизованно, идут границы там, делай так, не делай так. В Ветхом Завете там было поставлено ограничение на месть, вот знаменитое око за око, зуб за зуб. То есть, если тебе выбили зуб, то ты не можешь больше возмездия причинить. Ты ограничься этим. А Господь, придя на землю, говорит, что как вы хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. И вот это вот очень похоже на то, что называют золотым правилом этики, когда говорят, не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. Но на самом деле слова Христа во много превосходят вот эту вот этику Иммануила Канта. Потому что мы, христиане, не отрицательно это формулируем. Там Иммануил Кант говорил, не делай плохо, чтобы не делали плохо тебе. А Христос говорит, делай добро. Обращайся с людьми так, как ты бы хотел в ответ получить. Господь говорит, какой мерой мерите, да, каким судом судите, так им вам возмерят, так вас будут судить. И Господь говорит, что суд без милости для того, кто не имеет милости. Поэтому вот мы должны об этом помнить, что в рай люди не входят поодиночке. Рай мы называем Царством Небесным, то есть вполне-таки себе иерархическое общество, где есть Христос Царь, где есть ангелы, где есть святые, и они не анархически там живут, а они в общении живут друг с другом, и они заботятся друг о друге. И мы, если хотим войти в это общество, то мы должны стать подобными им. А подобными стать им мы можем, живя здесь на земле, научиться быть подобным святым. И поэтому вот как бы мы хотели, чтобы с нами поступали, так и мы должны поступать. Возрастание в вечную жизнь, в райскую жизнь, или, как его еще называют иначе, воцерковление человека, оно неизбежно должно проходить какие-то этапы. И вот святые древности, вот это возрастание в духовной жизни уподобляли возрастанию человека и телесного. И они говорили, что там младенец молочком питается, ребенок детской пищей питается, лишь только взрослый человек уже может взрослую, грубую, тяжелую пищу принимать. И поэтому вот у нас сейчас у многих приходящих в церковь есть искушение там перепрыгнуть многие этапы развития. А, ну, вот только пришел год назад в церковь человек, там, начал исповедоваться, начал причащаться, уже считает себя воцерковленным христианином, уже там думает, что он все умеет, все знает. А это так не бывает. Вот за год невозможно узнать все. У нас есть и, как бы сказать, иерархия доверия, да, кому мы больше доверяем. Мы больше всего доверяем Христу, святым, святым отцам церкви. И их мнения должны полагать более значимым, чем свое или мнение какого-то нашего с вами современника. И вот точно так же, то есть зачастую человек, не научившись быть хорошим человеком, начинает о себе думать, что он уже там близок к святости, что он молитвенник, что он молодец. А потом неизбежно происходит падение, это падение бывает всегда больно. Вот в древнем Патерике есть такое удивительное наставление для монахов. Старец говорит, что если ты видишь молодого монаха, который пешком восходит на небо, схвати его за пятку и опусти на землю. Вот удивительные слова, да? И понять их не так просто, потому что вот как он уже хорошее дело делает, он же на небо восходит, а вот его тут приземляют так. Но вот пока человек не прошел вот этот все этапы возрастания, взросления, юношества, то он не станет взрослым человеком, ответственным за себя и готовым принимать ответственность и за других. И апостол Павел тоже говорил там в послании к Титу, он говорил: «Руки ни на кого поспешно не возлагай». То есть и к крещению он советовал не слишком легко, не слишком быстро допускать крестьян. И в пресвитере, в священники поставлять тоже не новоначальных христиан, а которые должны пройти какой-то этап духовной жизни, чтобы они могли уже не только за себя принимать ее ответственность, но и за других. И вот мы, вот, говоря об отношении к другим людям, это вот, можно сказать, такой первый этап духовной жизни — стать настоящим человеком. То есть прежде чем зайти и встать в ряды ангелов, да, надо сначала из страстного, из грязного, из животного состояния, пораженного грехом, выйти и встать в ряды нормальных людей. Как один у нас проповедник уже 20-21 века говорил, что прежде чем обожиться, надо сначала очеловечиться. Поэтому вот мы, обращаясь с другими людьми, учимся, изменяем свою душу прежде всего. Вот в этом состоит наша задача.
Батюшка, вот бывают очень непростые отношения среди родственников. Кто-то что-то делит, да? Вот, например, получается, ну, я всегда как бы пытаюсь приводить какие-то конкретные примеры. Вот вы говорите, нужно из страстного человека просто стать нормальным человеком, научиться стать нормальным человеком. Вот, пожалуйста, допустим, такая история. Вот мне бы очень хотелось, чтобы вы вот эту историю как бы рассмотрели. Отец семейства, у него две дочери. Одна хорошая дочь, а другая как бы получилась не очень. Одна как бы все правильно делает для своего отца, по-христиански к нему относится, мать у них умерла. А вторая дочь капризничает и все время просит чего-то от отца, то есть что как бы чувствует, что он ей что-то должен, сама не пытается потрудиться. И вот эти вот отношения между ними тремя, между двумя дочерьми и между отцом, вот можно как-то рассмотреть сейчас, если вы меня поняли? То есть отношения между этими сестрами, они как бы тоже непростые. То есть, ну, будем считать, что одна крестьянка, а другая живет по своим страстям. Она завидует старшей своей сестре, что отец ее больше любит, что она как бы добрее, что она как бы лучше, и она больше понимает жизнь. И вот эта вот младшая сестра, она как бы из-за этой зависти, она все хуже и хуже становится. То есть она как бы вот разрушает в себе вот все вот это. Вот как в этих случаях, как в этом случае, например, тем же сестрам, я думаю, что здесь только одна сестра может меняться, вторая как бы не хочет. Как здесь применить вот это золотое правило христианской веры, относись к другому так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе?
Ну, вы не совсем правы. Меняются обе. То есть каждый человек, который делает нравственный выбор, неизбежно изменяется. То есть хочет человек, не хочет человек, он все
даже
равно...
Даже если он в худшую сторону.
Это выбор человека, да, в худшую сторону или в худшую. То есть Господь говорит, я два дара тебе предлагаю, жизнь и смерть, выбери жизнь. Господь нам предлагает выбор и призывает нас к правильному выбору, но не делает этот выбор за человека и насильно никуда человека не подталкивает. И поэтому вот это надо понять, что мы... как бы не были совершенны, родители, дети, мы не можем изменить другого человека. Мы можем говорить с человеком, мы можем создавать какие-то для него условия, мы можем вот очень многое сделать. Но выбор сделать за человека мы не можем. И в любых обстоятельствах жизни у человека всегда есть выбор либо в рай, либо в ад выбирать, либо грешить, либо поступать добродетельно. Из любых обстоятельств человек делает тот вывод, который бы он хотел сделать. Как знаете, вот есть такая известная притча про отца, у которого было там два сына, да, то есть в вашем примере две дочери. Ну вот в притче два сына, и один другому завидовал постоянно. То есть он родился такой слепой, а другой зрячий. И слепой постоянно завидовал зрячему, что ему все лучше, ему все это. Он вырос пессимистом. Mm-hmm. И вот в один день отец решил им сделать подарок и научить их, что там оптимиста, что не очень все хорошо, а другого там, что наоборот, что его все любят и что для него все самое лучшее. И вот он пессимисту подарил целый там, забил подарками целую комнату, все, о чем мечтать может подросток, все для него купил. А другому, я извиняюсь за выражение, конское яблоко посреди комнаты положил. И вот пессимист заходит в комнату с подарками и начинает: «А, так много всего, куда я все это дену?» Там, оптимист заходит в комнату, видит это конское яблоко и говорит: «О, мне подарили лошадь, только она убежала!» Поэтому вот выводы человек делает сам всегда. И вот мы, христиане, имеем один секрет, одну тайну, которая неведома людям неверующим. Потому что мы в тех обстоятельствах, где человек бессилен, можем призвать себе на помощь всесильного Бога. И поэтому, когда мы беспокоимся о близком, о родном человеке, то мы, помимо того, что мы можем сделать своими силами, мы еще можем и в молитве призвать всесильного Бога, который тоже любит нашу дочь, нашего сына, нашего родителя, того, кого любим мы. И вот у Бога-то всякое побольше возможностей, чем у нас, человеку поспособствовать.
А если это, например, ситуация, она у людей может длиться годами, предположим. То есть вот она, знаете, вот... Даже психологи об этом часто православные говорят, что назревает. То есть одному приходится терпеть, ну, как бы православному человеку, тому же, вот отцу, да, вот мы уже затрагивали сегодня вот эти семейные отношения, а сын или дочь должен дойти уже вот до какого-то крайнего состояния, может быть, даже до скорби какой-то, чтобы вообще вот эту мудрость человеческую понять. Ну, отец, мать, понятно, что за него молятся, но бывают ведь очень такие, очень чрезвычайно напряженные ситуации в семьях, вот, когда что-то не могут разделить, когда обиды чувствуют постоянные друг на друга.
Вот я говорю, это сложно понять и принять, что мы не всесильны, и тот человек, которого мы всем сердцем любим, он может избрать быть без Бога, жить в аду, жить во страстях. Поэтому вот это, к сожалению, неизбежность. И то, что бывает, что человек одумывается в каких-то крайних обстоятельствах, это тоже нередко. Ведь знаете, как говорят, что Господь шепчет нам языком любви, говорит в голос языком совести и кричит нам криком страданий. И лишь мы решаем тогда, какое из этих призваний услышать. Поэтому вот мы о тех, кого любим, мы должны, естественно, заботиться, но должны быть готовы и не увидеть результатов своих действий. Как блаженная Моника, мать Августина, она же не увидела исполнения своих молитв. Она так и умерла, видя сына в язычестве. А он после смерти ее покаялся и стал монахом, стал епископом, стал святым. Поэтому, но если уж мы любим человека, то этому человеку мы должны дать то лучшее, что мы можем. И вот тут вот в определении того, что лучше для человека, христиане отличаются от людей неверующих, потому что мы полагаем, что лучше для человека то, что ведет его в рай. А поэтому не всегда христианин, родитель будет оберегать своего ребенка от последствий его глупостей. Потому что вот эта вот неразумная любовь, которая прощает абсолютно все, потакает ребенку, она часто бывает причиной и падения детей. Если мы любим человека, то мы должны избирать то, что для него лучше, а не то, что мне сейчас приятнее.
А вот если остановиться на этом, если мы любим человека, если мы любим детей своих, то мы избираем для него самое лучшее. Но вот что может быть вот этим самым лучшим для него? Вот дети, например, и вообще как бы свойства другого человека чаще всего, ну, который живет в материальном мире, ему хочется именно материальных благ от тебя увидеть. То есть если что-то тебе как бы в материальном смысле тебе помогли, дали, и такой человек не может оценить твою молитву. Он не может оценить, ну вот как бы вот именно вот это, что ты как бы на взгляд христианина главным образом можешь для него сделать.
Да, вот это вот одно из таких несоответствий жизни, что мы человеку даем не то, что он просит, а то, что для него является лучшим. Как знаете, вот человек, идя в больницу, хочет избавиться от боли, он не хочет менять образ жизни, диеты соблюдать, там неприятное лечение проходить. Он хочет, чтобы доктор щелкнул пальцами, и все стало бы хорошо. Так и вот мы должны относиться к тем, кого любим. То есть человека, если мы видим проблему, то мы не должны закрывать на нее глаза и потакать развиваться чему-то пагубному в человеке. Потому что вот и Господь не так с нами обращается. То есть Господь есть любовь, Он нас учит любви. Он не потакает грехам. Он попускает им быть, Он снисходит, дает человеку выбор и последствия этого выбора быть с человеком. Но Он никогда не будет говорить, что все равно грешит человек или нет. То есть вот люди неверующие, люди атеисты, они представляют Бога как этакого добренького дедушку, который сидит на облачке и говорит: а молодежь пусть шалит, лишь бы все было хорошо. Но ложно понимаемая доброта — это прямой путь к погибели человека. Поэтому вот знаете, есть такое свойство чем больше мы человека любим, чем больше мы к нему неравнодушны, тем сильнее нас задевают какие-то его недостатки. Вот условно говоря, то, что сейчас в каком-то городе сидит ребенок и курит, мелкий какой-нибудь, это никого из нас не трогает, потому что мы его даже не видим. Если мы его увидим, это нам покажется неприятным, да? Но если закурит свой собственный ребенок, то вот тут вот уже будет полное переживание, понимание, что нельзя ему такое попускать, что там надо как-то что-то с ним сделать, остановить его как-то, чтобы он не приобретал такую привычку.
Вот она, конкретная ситуация. Вот как это сделать? Относись к другому так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе.
Да, и...
Как его вот вразумить, если ты просто видишь даже, ну, вот такая вот еще как бы маленькая ситуация, которая еще не разрослась в какую-то уже трагедию.
Вот поэтому вот
ее разрешить.
Удивительный парадокс, да, то есть мы должны сделать все, чтобы остановить человека от его пагубного выбора, от того же, например, курения. Но там, условно говоря, ложиться на рельсы и лишать его вообще всякой возможности мы тоже не можем, потому что это будет ложью, это будет лечение, которое хуже, чем сама болезнь. Поэтому ограничивать, разговаривать, вразумлять, дать почувствовать последствия его ошибок.
Это
мы все должны делать, да. Но связывать по рукам и ногам, садить человека в закрытую комнату и лишать его всяческой свободы, нет, так уже нельзя. Но Господь вот с нами не так поступает.
Отец Павел, вот здесь тоже еще вот такие очень важные нюансы. Вот, знаете, такой, может быть, не совсем удачный у меня будет пример, но я не знаю, как он там с человеческой, с психологической точки зрения. Вот, например, когда режиссеры сдают спектакль, ну, по крайней мере, так раньше было в театре, я не знаю, как сейчас, то есть должно пройти 7 премьер. То есть вот как бы и все вот эти вот спектакли, они будут считаться премьерами. 7 раз должны они пройти. И тогда уже спектакль ходит в какое-то определенное русло, и уже как бы все нормально. Вот в отношениях с людьми, вот смотрите, когда мы начинаем вразумлять, говорить, допустим, часто, один раз мы сказали, не подействовало, приходится говорить второй раз, снова не подействовало. То есть вот эти вот разные способы вразумления, молитва, это как бы не действует, и потом уже начинаются ссоры у людей. То есть вот тот человек, которого пытаются вразумить, он все больше и больше закипает, и вот эти вот отношения, они становятся очень, очень сложными. Вот я просто вижу семьи, где люди верующие, они как бы все равно понимают друг друга с полуслова. Здесь, в этих семьях, если как бы и видятся конфликты, то они, ну, как-то совершенно по-другому решаются, чем в семьях неверующих людей. Я просто, конечно, это все видела. То есть вот это такая любовь к другому человеку. Где она должна как бы на какой-то момент остановить себя, чтобы еще раз человека, то есть лишний раз человека не раздражать своими какими-то назиданиями?
Ну, знаете, это все зависит от опыта человека. Господь апостолов сравнивает именно с рыбаками. С одного и того же озера опытный рыбак наловит множество рыб, а неопытный скажет, да здесь нету рыбы и вообще не клюет. И опыт — это то, что мы можем получить в результате своих ошибок. Поэтому, когда мы поступаем с другими людьми, видим результат своих действий, и мы должны думать о результате и делать выводы. Потому что повторять одно и то же действие и думать, что оно приведет к разному результату, это одно из самых странных заблуждений, которые у нас у людей есть. Но менять образ действий, попробовал так, попробовал это, поговорил, постращал там, а-та-та сказал, условно говоря. И смотришь на результаты и видишь, какие последствия твоих действий, и делаешь выводы. И поэтому вот Поэтому, кстати, так, вот на секундочку, лучше исповедоваться у белых священников в своем приходе, а не в каком-то дальнем монастыре у священника, который тебя больше никогда не увидит. То есть священник дает совет на исповеди и видит через некоторое время, как пошел этот совет на пользу исповедующемуся или нет. И тогда вот закладываются вот эти вот духовнические отношения, постепенно вырастают. И священник тогда становится действительно духовным наставником того человека, который ему постоянно исповедуется. И вот, возвращаясь к нашей теме, да, и с нашими близкими, с нашими родными, ситуация-то та же самая. Если мы видим, что какое-то наше наставление перестало быть наставлением и превратилось в брюзжание, то может действительно лучше помолчать, может действительно лучше дать человеку набить шишечку. Вот как мудрый отец из притчи поступает, когда отец к нему, когда сын к нему пришел и по-хамски просит, что мне неохота ждать наследствия, дай мне сейчас пожить весело. Он же отпускает его. Ведь явно это был не первый разговор, ведь явно человек не внезапно с таким вот отношением к отцу подходит. Вот, но вот отец в какой-то момент дает ему свободу и дает ему нажить шишки, пострадать. Да, пострадать, со свиньями полежать, чтобы,
к сожалению, другого был шанс. Нет, потому что все мы через это проходим.
Нет, слава Богу, все-таки не все, да, то есть люди, которые умеют правильный выбор.
Умный гуру обойдет.
Да. Поэтому, но и мы, относясь и к своим близким, должны помнить, что мы не делаем за них выбор. Мы можем их предупредить. Не ходи туда, ходи сюда. Там плохо, тут хорошо. Как Господь говорит, смерть и жизнь я предлагаю тебе, выбери жизнь.
Но если, например, вот родители все-таки... Ну, если это детско-родительские отношения, если они видят, что дети выбирают не Иисуса Христа, а выбирают другую жизнь, родителям очень больно бывает.
Конечно, это понятно. Но вот я тут скажу такой момент, его сложно понять. Вот... Мы сейчас говорим, приводя в пример некоторые очевидные случаи, да, когда вот курение явно плохо, да, там еще что-то явно плохо. Во многих случаях бывает такое, что не столь очевидно, где добро, а где наше мнение, сформированное нашими какими-то стереотипами. И поэтому вот об этом надо помнить, что мы тоже можем ошибаться в том, что мы считаем правильным. К сожалению, бывает так.
Да, конечно.
И поэтому вот момент, когда вы говорите, что человек выбирает не Христа, а что-то другое, вот мой опыт подсказывает, что далеко не всегда тут бывает бунт против Христа. Иногда... Это бывает бунт против слишком строгого родителя. Да? И вот тогда, если у родителя хватит мудрости...
Или обиды или родителя, или... Да, которые вот у многих детей с детства, они как бы вот... И он с этими обидами, этот человек не может справиться.
Да, да, и это вот начинается с самых детских исповедей.
Бунт
когда вот я слышу там... Родитель подводит ребенка, маленького ребенка, и говорит ему: иди скажи батюшке, что ты меня не слушался. Вот это самые страшные слова, которые я могу вот услышать от родителя. Да, то есть не к священнику человек подводит ребенка, а к дубинке, которая должна ребенка загнать в послушание. И ребенок получает опыт не исповеди, а опыт наказания через священника от родителя. Вот удивительная вещь. И потом, когда он вырастает, у него уже вот такое закладывается фундамент недоверия к священнику. Поэтому вот когда, если вот семья воцерковленная и дети с детства в церкви, то надо вот этого очень сильно избегать, втягивать священнослужителей вовнутрь своих семейных конфликтов. пусть ребенок идет на исповедь, и мы не знаем, о чем он там говорит. Сказал, не сказал, нас это не касается. Это касается его, священника и Бога, только троих и больше никого. Любые священники приходские, которые принимают регулярные исповеди, они увидят состояние ребенка, ему в какой-то момент и посоветуют что-то и остановят. А наши вот какие-то мелкие родительские конфликты с ребенком, это мы переживаем, что ребенок нас не послушался вчера. А ребенок об этом уже совершенно давным-давно забыл, он любящий, а тут мы ему опять напоминаем на пороге церкви, что ты вчера меня не послушался. И ребенок переживает вновь это горе. Поэтому вот мы, приводя детей к Богу, должны и дать им возможность с Богом общаться, чтобы они на этапе конфликта с родителем, который, ну, практически в каждом подростке бывает такой этап, не начали бы бунтовать и против Бога, как символ такой родительской власти, чтобы отношения с Богом и отношения с родителем были бы до некоторой степени параллельны. Но так или иначе, человек свободен, и человек может в любом случае выбрать жить без Бога, и мы об этом помним. Сам Господь дал такую возможность. Он не каждого человека, точнее, ни одного человека он насильно в рай не привлекает. Он каждого зовет, но никого не переиначивает. Поэтому в случае чего мы вместе с Богом будем грустить об этом человечке.
Вот сегодня мы говорим о золотом правиле христианской веры: относись к другому так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе, верно?
Так.
Вот, но человеческие отношения, уже сколько раз об этом повторяю в своих передачах, и мы это сами все прекрасно люди понимаем, что человеческие отношения — это вообще очень сложные отношения. Отношения с людьми — это всегда, всегда, на мой взгляд, самое сложное. Потому что люди все очень разные, с одними легко общаться, с другими сложнее. Как эти отношения складываются между мужем и семьей и женой, между родителями и детьми? Ну вот все-таки Господь Иисус Христос говорит: носите немощи другого, и тем исполните закон Христов. Вот. Опять же, мы вспоминаем послание к Коринфянам, да, где Господь говорит о том, как правильно нужно любить. Вот этот гимн любви. И когда кто-то делает очень больно, например, кому-либо из людей, вот здесь самое сложное, мне кажется, можно самым сложным образом, наисложнейшим, можно проявлять как бы вот эту любовь. Даже не к врагам, а порой к своим собственным детям, которые, бывает, тебя очень обижают. Такое тоже случается.
Ну, тут надо просто помнить, что сегодняшний день — это не конец истории. Будет завтра, будет послезавтра. Будет еще много десятков лет впереди, а потом еще и вся вечность. И поэтому тот момент, который нам сейчас кажется очень больным, очень горьким, очень таким точкой, это не точка. Будет продолжение. Не надо стремиться сейчас, чтобы все было. Никогда не бывает все и сейчас.
Но люди боятся, что будет еще хуже.
Возможно, возможно. А возможно, будет лучше. Вот как вы говорите, да, апостол Павел Коринфянам. Любовь на все надеется. Она всегда надеется. Поэтому наша надежда, что сейчас все плохо, а потом, вот, возможно, как-то наладим мы отношения. Это основа наших отношений.
В заключение нашей программы вот вы можете привести пример какого-то, Ну, какой-то, может быть, универсальный такой пример заботы о другом человеке. Вот эти вот способы проявления любви. Потому что люди даже порой не умеют проявлять эти какие-то человеческие качества.
Жизнь, она очень многообразна, и тут универсального набора средств, инструментов нету. Но надо всегда помнить, что вот вначале мы должны сделать все, что в наших человеческих силах, все, что мы своим разумом видим, все, что мы можем, а потом еще призвать на помощь и всесильного Бога. Поэтому вот наша молитва — это то, что мы всегда можем сделать для любого любимого нами человека. Вот это самое важное.
Спасибо, отец Павел, за беседу. И я почему-то вот сейчас вот вспомнила, какая у нас с вами была пару лет назад записанная передача о том, что по сказке Андерсена, что муженек не сделает, все хорошо. Вот она тоже каким-то образом связана с нашей сегодняшней темой.
Да, да, жена из той сказки верила и доверяла мужу, да. И всегда надеялась, что он выбирает лучшее. В итоге так и оказалось, Господь обратил.
Да. Спаси, Господь, и до встречи в эфире, батюшка.
Все, слава Богу.
Дорогие наши слушатели, это были беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях был священник Павел Ващенко. Я напомню вам о том, что батюшка – клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. До встречи в эфире.